Приветствую вас, братья и сестры. Я себя всегда чувствую неловко, когда собрались люди не в очередное собрание. Но я постараюсь вас долго не задерживать, но то, что у меня есть на сердце, я хочу вместе с вами поделиться, пользуясь возможностью или, как говорят, пользуясь временем. Я сегодня хотел бы поговорить на такую тему. Кризисы веры или кризисы жизни человека, праведника или человека Божия. Хочу обратить внимание на такие мысли, что такое кризис жизни или веры, как вести себя во время кризиса, что нужно помнить в этот период и зачем Бог допускает такое время в нашей жизни. Вы знаете, одна из проблем, которую я обратил внимание, был недавно в молодежном лагере, и очень много молодежи жалуются: «Бог со мной не разговаривает. Вот не могу понять, ничего не говорит Бог. Вот как будто мы только религиозные усилия употребляем, а так мало что переживают люди в жизни своей». Я желаю прочитать место Священного Писания. Это книга «Бытие», глава 16, первый стих. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему». Вы знаете, когда вот читаешь эту мысль, и мне кажется, что какая-то тоска, какая-то неудовлетворенность, что-то ожидали люди больше, нежели они, получили. И вот здесь таким, можно, переживанием или унынием вдруг говорит Священное Писание: «Сара, жена Авраамова, не рождала ему». Я бы так бы, знаете, хотел бы, чтобы мы могли чуть-чуть перевести сразу в нашу жизнь. Чтобы мы сказали, мы могли бы сказать: у нас же тоже есть нужды, о чем мы молимся, о чем мы просим. Но могли бы так сказать: но сын или дочь не покаялись. Молимся, долго молимся, но результатов нет. Муж или жена не изменяется. Вот молимся, все остается по-прежнему. А ведь обетование есть: о чем попросите во имя мое, будет вам. Просите и получите, да? И я думаю, что если бы мы сейчас вот так вот не говорили так, как надо, а так, как оно есть на самом деле, мы бы с вами вспомнили. Да и не надо вспоминать. У нас, наверное, немало таких моментов, когда мы молимся, просим, но не получаем. Редко кто так говорит: я о чем не попрошу, все мне Бог дает. Мне кажется, люди невнимательны к своей жизни и всего-навсего. А может быть, и действительно так. Например, еще такой момент можно было бы сказать. Мы молимся Богу, но долги не уменьшаются. Это те, кто там в долгах живет. А вы думаете, они молятся, чтобы долгов у них не было, чтобы работа была хорошая? Часто остается все, как было. Кто-то молится о своем здоровье: «Господи, пошли здоровье», и приглашают и служителей совершить молитву с помазанием. Но здоровье не появляется. Бывает такое? Бывает, друзья. Кто-то молится о том, чтобы решить свой семейный вопрос, и бывает, годами молится, но спутника жизни нет. Так и остается одиночество. Вам так кажется, это легко переносить? А сколько людей задают этот вопрос: а почему? Бог же обещал, о чем не попросите, будет вам. А что мы не так делаем? И я думаю, что это серьезные вопросы, серьезные переживания. Или мы молимся о том, чтобы виновник против меня хоть сознался и сказал: прости меня, хоть признал свою вину. Но, увы, виновник не просит прощения и не меняется, он себя считает правым. Такое бывает? Сколько хотите. Мы же люди, знаете, между нами бывают непонимания и трудности, но... Казалось бы, я же прав, я же все прав, мы сколько ждем, Господи, пожалуйста, ничего подобного. Он или она правы в своих глазах, и вы что хотите делаете? Они же верующие, члены церкви. И я вроде бы такой же, да? Но мы не можем найти отношения друг с другом. Бог почему-то молчит и не отвечает. Или можно просто сказать: Бог не отвечает на мои молитвы. Или, по-моему, не получается. Вы знаете, Слово Божие, я прочитал всего-навсего пока полстиха, но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. А кто виноват, что Сара не рождала? Авраам или Сара? Мы же всегда ищем виновного, причину, да? Но давайте мы поищем причину у Авраама или у Сары. А кто виноват, что Бог не отвечал? А вообще Бог обещал или не обещал, братья и сестры? Бог обещал. Бог обещал. А в нашей жизни бывают так кризисы? Вот что-то происходит с нами, и Бог замолчал. Не отвечает и ничего не делает. Вы знаете, я думаю, что у каждого это бывает. И у меня было, и в молодости было, и уже... И даже, я хочу сказать, когда несу служение, и вот последние годы, то же самое, есть трудности, есть проблемы. И когда кажется, что Бог тебя не слышит, кажется, что Бог тебя не слышит. Как-то недавно разговаривал с одним братом, он настолько так уверен в себе, вот, да у меня такого не бывает, чтобы так, ну, я потерял общение с Богом. Всегда имею общение с Богом, всегда Бог мне говорит и всегда меня слышит. Это так, у регистрированных, там у тех, у них там одно только название, а у нас такого нет. Я говорю, можно я тебе вопрос один задам? Ну и читаю ему из Евангелия от Иоанна, 3 главу. «Дух дышит, где хочет, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа Святого или от Бога». Спрашиваю, что бывает с рожденным от Бога? Это кто куда уходит, кто куда приходит? Рожденный уходит, и неизвестно куда и как приходит. Или Дух Святой, и вы знаете, и тупик. И тупик. И вот я, знаете, я задался этой мыслью, чтобы нам вот немножко пообщаться. Мне кажется, что такое кризис, братья и сестры? Кризис – это тогда, когда Бог молчит. Это не что-то там особое. Если бы Бог сказал, да не переживай, я с тобою, ты не оставлен. И он бы сказал, ну ладно, хорошо, но мы-то этого верой вроде бы воспринимаем, а вот практически в жизни у нас получается по-другому. Мы молимся, он молчит и молчит и молчит. Вот так было и с Авраамом. Бог обратился к Аврааму и сказал, Авраам, вот выйди из Ура Халдейского, и я благословлю тебя. И благословлю потомство твое. Ты будешь благословение людям. Я пошлю тебе потомка, дам тебе то, что ты ищешь. И в этом потомстве даже благословлю в семени твоем все народы. Авраам поверил Господу и вышел. Вышел, идет он за Господом. Бог молчит. Вот пообещался. Потом мы читаем в 15 главе о том, что Бог опять встречается с Авраамом. И Авраам говорит, Господи, вот раб мой наследником является. Ну, дай мне сына. Дай мне сына. Господь говорит, хорошо. Вот выйди, посмотри на звезды. Вот столько у тебя будет потомков. Верь, все будет написано. И Авраам поверил. И это уменилось ему праведность. Следующее событие. Бог, как подтверждая это событие, он говорит... «Потомкам твоим всю землю ханаанскую отдам». Как будто утверждая его то, что он пообещал. Авраам говорит, «Господи, а как я узнаю, что мои потомки будут владеть этой всей землей?» Ну, кажется, все идет хорошо. Все идет хорошо. Потом он приносит жертву по повелению Господнему, рассекает их, прошел огонь, страх на него напал, все. Ну, как положено. И написано, «И заключил Господь завет с Авраамом». Как вам кажется, Авраам вышел, радуясь от него? Конечно, радовался, он торжествовал, Бог с ним говорит, разговаривает, обещания ему такие дает. Знаете, и человек радуется. А потом следующий стих говорит, но Сара Авраама не рождала ему. Сколько прошло время? А? Ну, не 25 лет, потому что он в 80 вышел, вот, когда получил обещание. Но я понимаю, что не год и не два. И, наверное, и не три. Если там нам смотреть по хронологии, то там немножко больше, чем 2-3 года идет. Но сам факт остается, а чем провинился Авраам, что Бог ему не отвечал? Вот представьте себе, что вам Бог пообещал, вы молитесь, ждете, проходит месяц, год, два, три, и ничего нету. Вы знаете, ну не случайно же Сара сказала Авраам, да бери Агарь. Пусть от нее будет у нас ребенок. Скорее всего, это были сложные дни в их жизни. непонимание воли Божией, непонимание, почему Бог пообещал и не дает. И я думаю, что рассуждая по этому вопросу, наверное, то есть Сара, наверное, приходит к такому пониманию. Но Бог же не сказал, что от Сары будет, он же сказал от Авраама. Ну, бери хотя бы Агарь. Но может быть так решится вопрос. Может, мы не поняли Бога? Можно так рассуждать? Можно. И Авраам соглашается. Авраам соглашается. Скажите, проблема уменьшилась? Вот вы же читающие Библию. Уменьшилась проблема? Нисколько не уменьшилась. Проблема увеличилась. Все там, где мы пытаемся решить сами эти вопросы, проблемы, проблема увеличивается. Наконец Сара начинает обвинять Авраама, что в обиде моей ты виновен. Вот. И Авраам говорит, ну, твоя рабыня, делай с ней, что хочешь. Она ее начала до такой степени притеснять, что она сбежала с дому. Сбежала с дому, и вот в пустыне находит ее ангел Господень и заговорил с ней. Вы знаете, что удивительно? Мне кажется, что у Агари был не меньший кризис, чем у них. Трудности, скорби, переживания. Вот. Но вот Бог молчал, когда она сбежала от него, то написано, что и явился ангел Господень и заговорил с Агарью. И когда заговорил, сказал: Агарь, Бог видит страдание твое. Говорит ей немножко будущее. Что изменилось в отношениях Сары к Агаре? Мне кажется, ничего не изменилось. Но она вернулась назад и спокойно несет трудности, проблемы, то же самое притеснение от Агари, то есть от Сары. Ничего не меняется. Она также в этих трудных обстоятельствах. Но Бог к ней заговорил, и все, и она ожила. Она ожила, все, готова нести трудности и переживания, и проблемы. Друзья, вот когда у нашей жизни есть кризисы, у нас добрые желания остаются. Есть желание служить Богу, как-то сохранять верность Ему. Ну вот, как у Авраама тогда и у Сары появились какие-то свои выходы, проблемы. Знаете, кажется, даже человек теряет голову. Вот как написано в Псалме 103, 29 стихом. «Скроешь лицо твое? Метутся». Вот когда Бог вот так раз немножко скрыл свое лицо, и все, и человек потерялся. И не знаешь, что дальше делать. Мы настолько уверены, часто бываем в себе. Но вот раз вот Бог скрыл свое лицо, и все, и человек начинает... Какие только мысли не приходят к нему, и что, и почему, и как. А бывает в нашей жизни, когда Бог от нас раз и скрыл лицо свое, раз и перестал разговаривать, и мы сразу начинаем думать, а что это такое, а почему? Вторая книга Паралипоменон, 32 стих. 32 глава, 31 стих написано так. «При послах вавилонских Езекию оставил Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». Вот Езекия был один из праведных царей, правителей. Все было очень хорошо. И в один момент Бог его раз и оставляет. Для чего? Чем согрешил Езекия? А вот там, чтобы то тайное, которое у нас есть... у него было, оно могло открыться. Что у него на сердце? А на сердце у него была привязанность не к Богу, а вот к земным благам. И это стало открыто для него. И он это понял. Братья и сестры, я бы хотел сказать, что прошло еще 13 лет. 13 лет этой жизни нелегкой. Наверное, потихонечку успокоилось все. Как-то жились и Сара, и Агарь, и Авраам. Исааку уже 12 лет жизни. Ну, куда теперь деваться? Живем потихонечку. Наверное, планы строятся. И вдруг Бог заговорил с Авраамом. 17 стих мы читаем, 17 глава. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобой, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, и продолжал Господь говорить с ним. Вы знаете, вот эта ситуация, когда вот Бог заговорил с Авраамом, мне кажется, Авраам ожил. Вот он имел так вот, ну, ребенка, все, но я думаю, внутри у него какая-то неудовлетворенность. Но разве этого я хотел? Разве этого обещал Бог? Разве к этому я был настроен? Ну да, так вот получилось, может, несем уже все, но не этого же желала душа моя. И вот вдруг Бог заговорил, и Авраам ожил. Когда тут читаем мы дальше, что Бог сказал, что от Агари у тебя будет сын, Авраам... Что сделал Авраам, братья и сестры? Авраам рассмеялся. Мы знаем, что только Сара рассмеялась. А написано, Авраам рассмеялся. От меня может ли быть, от Сары может ли быть? Вот. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что у него был тоже какой-то кризис его жизни. Не описано нигде, что Бог осудил Авраама за его поступок, за Измаила. Вот. Единственное, только косвенно Малахия говорит, что вероломно поступил Авраам, ну, против Сары, хотя в нем был другой дух. И вот теперь, когда заговорил Бог с Авраамом, знаете, он начинает укреплять его веру. Раз разговаривает со мной Бог, значит, все нормально, все хорошо. Братья и сестры, я вам хочу сказать, что эти проблемы были не только с Авраамом. Не только с Авраамом. Так было и с Иаковом. Бытие 43 глава, стих 14 написано. «А мне, если уже быть бездетным, пусть буду бездетным». Жизнь заставляет смиряться человека перед обстоятельством, перед судьбою человека, перед непониманием. Вы знаете, ну что уже, как есть, так и есть. Но Бог-то верен. Бог-то верен, знаете, и вот удивительно, что мы даже способны вот идти потихонечку раз, ну ладно, пусть будет так, пусть будет так. Обычно перед исполнением обетования то, что Бог обещал, всегда сгущаются тучи, и теряется надежда на все видимое. Вот перед тем, как исполнилось бы обетование, которое Бог дал Иакову, вы знаете, тучи сгустились так, что он еще и Вениамина потерял. Еще, ну ладно, уже быть бездетным, значит, буду бездетным. Ну что теперь остается? У него пошли проблемы за проблемами. Ну а потом раз смотришь, и Бог оказал ему эту милость. Вот еще на одну мысль я хочу обратить внимание. Она записана Римлянам, 4 глава, стих 18. «Он сверх надежды поверил с надеждою». Что, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И, будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Что произошло с Авраамом? Почему Бог ему не отвечал? Вот все эти годы Бог молчал и не отвечал ему. Написано, и тело Авраамова, оно уже было в омертвении, вот, и утроба Сарина в омертвении. То есть, что происходит? Бог их ставит на один уровень. Теперь Авраам не мог как-то даже... Ну, сказать Саре, ты виновата, что у нас сына нет. Он же знал, что по причине... Теперь он точно знал, что виновна была Сара, что не было детей у него. Уж тут он точно знал, потому что у него от Агари появился сын. Я не знаю, какие у них отношения были, но вот иногда люди пытаются в своих проблемах найти вину. Кто виноват? Кто же виноват? И кажется, им будет легче. Ничего легче не становится, когда узнали проблему. У нас в наших краях один случай однажды произошел. Молодые люди женились, идут годы, а детей нет. Сейчас такое часто бывает, у кого нет детей. И вот у них детей нет. Муж начинает требовать жену. Иди, проверяйся. Проблема в тебе. Иди, лечись. И все-таки она согласилась. Пойду. Пошла, а ей сказали, ничего подобного, у тебя все нормально, проблема в нем. Он заставлял, домой до скандалов заходил, проблема в нем. Теперь она на него начинает нажимать. Иди лечись. Иди проверяйся. Знаете, до этого момента он ей постоянно зудел. Я хочу ребенка. Я хочу ребенка. Иди лечись. А теперь, когда ситуация переломилась, вдруг она узнала, что виновна не она, а виновен он, теперь она на него начинает наседать. «Я хочу ребенка, иди, что хочешь, то и делай». А ну, если Бог не дает, ребенка нет. А на следующий вариант. «А я хочу ребенка, я на стороне забеременею и ребенка рожу». Я мать, я хочу его, чтобы это ни стало, и все. И вы думаете, кто-нибудь удержал ее, или какие-нибудь законы, запреты, ничего подобного. Она нашла себе человека, согрешила с ним, забеременела, а потом посмотрела, да зачем ты мне нужен? И ушла к нему, к тому человеку. Одного родила, второго родила, третьего. Что делать? Ситуация в тупик зашла. Что делать? Долго, лет 10 разбирали эту проблему. Но потом решили там так. Ладно, а у нее еще одна появилась, ну, как вам сказать, радость или что. Она, когда детей получила, начала ходить в собрание. А потом и мужа привела, и муж покаялся. И муж покаялся, этот ее второй. Вот они ходят трое в собрание в одно. Что теперь делать? И он теперь просится, примите меня в церковь, преподайте мне крещение, и люди в тупик. Как мы преподадим крещение ему, вот, когда она отлученная, муж ее ходит в собрание законное, и мы сейчас ему преподадим крещение. Что нам делать? Как долго эту голову ломали, наконец, ну, пришли к такому решению. Преподадим ему крещение, ее примем в члены церкви, а ему разрешим жениться. Пусть он женится. Вот. Но трудно вышли с этой ситуации. Почему я эту мысль говорю, друзья? Я говорю о том, что мы иногда хотим найти вину. Кто виноват? А оно же не помогает, кто виноват. Я обычно советую, люди, у кого сегодня таких много пар, я говорю, не стоит вам узнавать. У вас появятся новые проблемы, уничижение друг друга и все. Может, вам нужно довериться? Вот так Авраам... Знаете, просто поверил Богу. Так Исаак, не было детей. И долго молился, пока Бог не послал. Ну, если не послал кому-то, не послал. Смотрю, люди не успокаиваются, все равно идут. Все равно идут узнавать как-то. Ну, кажется, так немножко легче. Или, может, какие-то надежды появляются. А вот теперь написано, он сверх надежды поверил с надеждой. Что, в чем получилось сверх надежды? Братья и сестры, он понял, он такой, как и она. Все, все способности человеческие закончились, теперь ничего не можем делать. А вы знаете, это одна из проблем у нас. Мы так хорошо верим, когда у нас есть силы, здоровье, способности. Мы можем петь, можем играть, можем добрые дела делать, можем посещать собрания, и у нас такая вера большая. Мы еще других немножко придавливаем, что у них слабенькая вера. А вот получается другая ситуация. Проходит время, и вдруг раз, и способности наши закончились. Кто-то из вертикального положения занял горизонтальное положение. Все лежит. Он больше ничего не может делать, ни петь, ни играть, ни посещать, ни добрые дела делать. Как у него с верой? Вы знаете, как много людей в этот момент начинают переосмысливать свою веру. Теряют уверенность в спасении. А знаете, когда человек болеет, у него не получается, он становится капризный человек, раздражительный. И вот он начинает переосмысливать, говорит, я уверенности в спасении нет. Нету никакой. Вот спрашиваю одной старушки, может, я вам рассказывал этот случай уже. Прошу посещать, а у нее уже вижу, что она уже подходит к концу. Спрашиваю, как вы думаете, вот если вы умрете, Бог вас заберет к себе, вы попадете в Царство Божие или вы в ад пойдете? Она говорит, до Царства Божие не дотягиваю, а в ад не хочу. Ну а как же дальше быть? Ну, не знаю, как быть, но вот не получается. Начинаю с ней, ну, беседовать. Я понимаю, что основание веры ее – это ее плоть, это ее дела. А теперь делать ничего не может, А наоборот, плотская сторона, она же не умирает. Мысли греховные, осуждения и так далее, она же все равно остается в человеке. Вот она теперь воскресает. Она теперь уже читать не может, у нее глаза не видят. Долго слушать по проповеди тоже устает, засыпаю, говорит, ничего не могу. Вот закончилась вся ее духовная сторона. Что теперь? И вот она никак не может уверовать теперь, что спасение-то не в ней, спасение в Иисусе Христе. Убеждаем ее, где-то с полчаса с ней беседую, говорю, что Христос же нас приведет к Богу, не мы же сами придем, Он нас приведет к Богу, вы поняли? Поняли. Вы знаете, говорю, что мы в ад попадем легко и без Христа. Ну зачем мы уверовали в Него? Для того, чтобы Он нас в ад привел. Мы же уверовали в Него, покорились Ему, для того, чтобы Он нас привел в Царство Божие. А вот тут раз, вера потерялась. А ее, оказывается, она была-то не на Христа основана. Христос же нас приводит в Царствие Божие. Поняли? Поняла. Ну, как вы теперь скажете, если Господь вас, ну, жизнь ваша оборвется, вы в Царство Божие попадете или ад? Она говорит, ну, вы знаете, ну, чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше, говорит. Мне кажется, я чуть-чуть выше поднялась, но до Царства Божьего еще не дошла. Еще не дошла. Вот где-то середина вот у нас такая застряла, говорит, у меня и все. Братья и сестры, это наша вера, которая основана на плотское. И вот знаете, вот если бы Авраам родил бы ребенка, ну, когда он был бы способен к этому вопросу, ну, что особенного? Но ничего особенного нет. В чем бы проявилась сила и воля Божия? И вот мы, не зная этой проблемы, и не зная этой проблемы Авраам, он ждет у Бога, Господи, ответь мне, ты мне пообещал, а ты не даешь. И вы знаете, вот если бы Бог ему дал, вот как пообещал и сразу бы дал, я думаю, с нашей веры был бы еще больше кризис. Но Авраам же все равно своими усилиями достиг что-то, да? Все естественно. И вот для того, чтобы наша вера не колебалась, Бог доводит его до полного изнеможения. Он говорит, омертвело, то есть неспособности. И вот теперь к нему Бог опять говорит, Авраам, я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, верь тому, что я сказал. И вы знаете, и Авраам ожил и поверил. Теперь у него уже вера не на человеческое, не на Агарь, не на Сару. Теперь у него вера совсем другая. И написано, он сверх надежды поверил с надеждой. То есть человеческая надежда закончилась. И он поверил во всемогущество Божие, и Бог исполнил желаемое и послал то, что он обещал. И я думаю, что это был настоящий праздник. Настоящий праздник Бог услышал, благословил. В 45 главе 20. Бытие, 45 глава, 27-28 стих, там написано, когда Бог заговорил к Иакову, и когда ему сказал, что Иосиф твой жив и ждет тебя, удивительно, что сделал тогда Иаков. Написано, что он встал. Первое написано, ожил дух Иакова, отца их, и он отправился не в Египет, а отправился в Версавию. Почему? Почему он не пошел туда, где его сын? Нет, он отправляется в Версавию, там, где Дом Божий, написано, на поклонение, жертвоприношение Богу. И там задает вопрос, Господи, а мне теперь идти туда или не идти в Египет? И вот Бог ему говорит, не бойся, иди в Египет, я пойду с тобою. Вера человека, она всегда проявляется в трудностях. В сложностях, в жизненных ситуациях, которые сложны. Вот там написано, испытывайте себя, уверили вы или не уверили. Братья и сестры, сколько таких библейских примеров, я сейчас не касаюсь наших примеров, где у людей была вот вера, знаете, вот испытывалась самым серьезным образом. Ну, к примеру, идет женщина-хананеянка, 15 глава Евангелия от Матфея, и кричит, «Иисус, сын Давида, помилуй меня!» Вы помните, что он делал? А он вообще молчит. Вот она просит, Господи, помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется. А он молчит. У вас такое бывает, братья и сестры? Как мы на это реагируем? Я хочу обратить внимание, как реагировала в этот момент эта женщина. А она идет и дальше кричит. Удивительно, Вот вступаются ученики за нее. Они не осуждают ее, как грешницу. Они вступаются за нее и говорят: «Господи, учитель, ты слышишь, она кричит? Ну, ответь ей». Они начинают останавливать ее. Вы знаете, вот мне нравятся вот такие примеры. Когда у человека проблема и трудность, он бьется, борется, молится, ответов нет. Как хорошо, когда есть те, которые, ну, поддерживают его, ходатайствуют за него. Хотя я иногда не понимаю. Мне иногда кажется, что мы устраиваем какие-то молитвенные манифесты. Ну, как это понять? Забастовки молитвенные. Ну, может быть, это странно звучит. Но вот помолились, Бог не отвечает. Мы призываем церковь, помолитесь, не отвечает. Мы призываем дальше все братство, помолитесь, и бывает, Бог опять не ответил. И мне кажется так, что вот это как что-то наподобие митинга, вышествия. Не по-моему, соберем всех. Мы вот сейчас мы все как замолимся, и Бог ответит. Ему деваться некуда будет. Бог так не отвечает, братья и сестры. Не отвечает таким путем. Мы не видим, что она там кого-то брала так. Давайте мы вместе будем кричать. Вот нашлись те люди, которые за нее начали ходатайствовать. Вот. И мне это нравится, когда народ Божий, он видит трудности другого человека, он ходатайствует пред лицом Божиим. Никаких тут нет ни забастовок, никаких ни манифестов, ничего этого не существует. Вот. Ну, а мы же иногда просим, чтобы помолились другие. Да? У нас же есть другие обетования. Вот. О чем не попросите, двое или трое будет вам. Вы знаете, вот мне даже вот еще непонятна одна мысль. Должно всегда молиться и не унывать. И приводит притчу. В одном городе была вдова, и был судья неправедный. И эта вдова ходила и докучала его, просила его: «Помоги, помоги». А он не отвечал. А потом написано: «И надоела она ему». И он говорит: «Ну сколько она будет мне докучать? Отвечу ей, чтобы не докучала мне». И ответил. И вот дальше Господь говорит: «Вы слышите, что сказал судья неправедный? Бог ли не защитит вопиющих к нему день и ночь? Хотя сказываю, медлит защитить их, но подаст им защиту вскоре». Вот это состояние, вот медлит защитить, оно вызывает в нас такую проблему кризиса веры. Вот молчит Бог. Почему Бог молчит? Вот это одна из проблем, на которую я хотел бы обратить внимание. Почему Бог молчит? Ну, прежде я хочу за эту женщину, как он с ней поговорил. Вот он останавливается и потом говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Скажите, помог он ей? Нет? Ничем не помог. Не помог. Следующий момент. Он говорит: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Но я так вот думаю, если бы вот так бы нам бы ответил Господь, что бы мы делали? Оставили бы и ушли. Я думаю, разочаровались бы. Зачем мне нужен такой Бог? Оставили бы и ушли. Бог не хочет мне помогать. Да еще меня унизил. К псам причислил. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы особенно на это обратили внимание. Иногда мы вместо ответов и помощи мы что-то слышим другое, как друзья Иова. «Да виновен ты, виновен ты. Если бы ты не был виновен, ты бы не был так наказан». Они же пришли его утешать, да? «Дети твои Бог наказал, потому что они грешники. Тебя тоже наказал. Вот покайся, возьми, покайся, и все, и тело твое будет свежее ребенка. Приблизься к нему, к Богу, и он приблизится к нему». Вы видите, какая трагедия у него. А он им отвечает, потом все целую главу посвящает. А скажите, а как приблизиться к Богу? Я его и налево, и направо, где я только не ищу его, не отвечает Бог. Я даже готов с ним судиться. Пусть хоть заговорит ко мне. Я уверен, он оправдает меня, но он убивает меня. Он прямо так: «Но он меня убивает. Что я могу сделать?» А потом посвящает еще одну главу на эти вопросы. Он говорит, а вы думаете, я один такой? А посмотрите, как у вдовы вала уводят, межу передвигают, сироту грабят. А чё Бог молчит? Вот мы читаем, иногда так поверхностно прочитали и все. А почему Бог молчит? Братья и сестры, а Бог имеет на нас право или не имеет? Он же взялся нас вести в Царствие свое. И Он проводит нас таким путем, чтобы была у нас и будущность, и надежда. Он говорит, я имею намерение, самые добрые о вас. А вы знаете, когда Он эти слова сказал? Тогда, когда народ уже в трудностях, в страданиях, и никакой помощи нет, и появляются лжепророки, и говорят, все, Бог окажет вам милость и помощь, и вы через 2 года будете уже назад на месте. А Бог через Иеремию, Иеремия сам не понимает этого, Бог через Иеремию останавливает. Потом вдруг Иеремию говорят, Иеремия, а ну-ка давай-ка это, купчую составим, землю купи. Какую землю? Все в разорении. Кого покупать? И что делать? И знаете, это трудный момент самого кризиса. Бог говорит, 70 лет вы будете здесь в пленении, потому что я имею добрые намерения о вас, чтобы дать вам будущность и надежду. Мы бы согласились 70 лет быть в пленении? Мы бы готовы 7 лет нести проблем, трудности, проблемы, позор может нести, чтобы потом Бог нас привел к лучшему варианту. У Него есть, оказывается, свои планы о нас. Не, мы не готовы ждать, братья и сестры. Мы готовы разочаровываться, роптать, как народ израильский. Идут и ропщут. Бог их наказывает за ропот, они идут дальше, ропщут, ропщут. И вы знаете, вот так оно получилось, вот здесь вот Бог вот не ответил сразу женщине, а она говорит, хорошо, Господи, хорошо, но ведь псы, крошки едят, падающие со стола у господ своих. И вы знаете, Господь оказал ей великую милость, великую милость. Однажды читал я одну книгу, вот, я сейчас не помню какую, кто-то мне дал, на, посмотри, там, толкование книги Даниила со взглядом еврейским. И вот мне понравился один случай. Еврейский раввин говорит так. Когда вышел указ Навуходоносора, что если кто не поклонится золотому истукану, тот брошен будет в печь. Другими словами, не будет человека, который не поклонится золотому истукану. Или ты поклонишься, или тебя не будет. Указ был очень жестокий. И вот этот раввин говорит, эти 3 юноши, Сидрах, Месах и Авденага, пошли к Даниилу и просят, Даниил, помолись Богу о нас, узнай, защитит нас Бог или не защитит. Ну и еврейские эти толкования говорят о том, что когда они помолились, Бог сказал, нет, не защищу. Я говорил вам, не захотели служить Богу, когда у вас было все хорошо, будете служить золотым, серебряным, деревянным истуканом. Вот и служите, пришло ваше время, пришло наказание, служите им. Эти 3 юноши говорят, умрем, но не будем служить им, не поклонимся истукану. Хотя получили отрицательный ответ. Не поклонимся. И тогда Бог вступился за них. Братья и сестры, вот если мы узнаем, что на наши просьбы Бог нам скажет «нет». Как мы себя поведем, если вдруг на наши просьбы Бог скажет «нет»? Ну, к примеру, Он скажет «нет», останешься один, не женишься или замуж не выйдешь. Как мы в этот момент себя поведем? Или сказать, вот ты молишься, чтобы с долгами рассчитаться? Нет, ты будешь до конца в долгах. Или вот ты просишь, чтобы Бог тебя исцелил от болезни, так и умрешь с этой болезнью, не получишь. Как мы будем себя вести в этот момент? Мне очень нравится вот ответ Сидраха, Месаха и Авденага. Они говорят, царь, Бог силен спасти нас. Они не сказали, Бог спасет нас от печали. Они этого не сказали, они не знали. Может быть, поэтому так и евреи толкуют этот момент, что Бог сказал, что нет. А не знаем, может быть, Бог нас спасет. Бог силен спасти нас от печи. Но если не спасет царь, мы готовы умереть. Вы знаете, мы на этой земле, братья и сестры, мы ищем не того, что надо. Вы меня простите, я откровенно скажу. Что мы ищем? Мы ищем покой, мы ищем утешение, мы ищем радости, мы ищем счастье, мы ищем спасение, уверенность в спасении, мы ищем чего-то, знаете, вот хороших взаимоотношений, но мы не ищем самого Христа. Господи, дай нам то, дай нам то, дай нам другое. И вот мы готовы брать все, что угодно, но не только Христа, только не Его. Вот редко я слышу тех моментов, кто бы искал бы вот общение с Богом. Господи, мне вот этого надо. Дай мне созерцать Тебя, красоту Твою, Твое величие. Мне кроме Тебя ничего больше не надо. Вы знаете, нередко люди ищут другого. Благ земных, благополучие. Глаза их устремлены на земное, на временное. А вот к Богу, который пришел спасти, который приготовил нам вечность, который хочет нас соединить прежде всего с собою, Вот у нас как-то нет этого. Я уверую, пойду за тобой, если мне что-то будет, Господи. И нередко даже сами ученики говорят: Господи, ну вот мы оставили все, пошли за тобою. Ну а что тебе еще надо? Мы же со мной, кажется, находимся. Нет, что нам от этого будет, Господи? Что нам от этого будет? Ему у нас часто вот эта вера наша заложена, то я верю, но что мне от этого будет? Я буду иметь какую-то земную выгоду. Буду ли я получать ответ или так далее? Не так давно разговариваю с братьями, читаем текст Священного Писания. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я спрашиваю, братья, а что мы должны осуществлять? Что мы должны осуществлять? Вера есть осуществление ожидаемого, а не то, во что верим. Ну, давайте примеры. И вы знаете, какие примеры приводят? Вот помолился, Бог исцелил. Вот ответил, Бог дал. Но к чудесным проявлениям мы всегда стремимся. Ну, вроде бы и неплохо. Но мы же осуждаем, например, тех же харизматиков, которые к чудесным проявлениям проявляются. И у них, по-моему, их не меньше, а побольше. Мы же говорим, да нет, не в этом должна вера строиться. Не на чувствах, не на чудесах и не знамениях. А на чем? Что мы должны осуществлять? Простите, я откровенно некоторые примеры приведу по осуществлению веры. Тоже изучал этот вопрос. Однажды Михаил Иванович рассказывает. Еду я с одним братом с центра России через Киев. И брат мне говорит: слушай, Михаил Иванович, сестричка здесь больная, просила заехать совершить молитву об исцелении. Давай заедем. Ну, давай. Заехали. Приезжаю, говорю, смотрю, сестричка старенькая. Вот такие очки на ней, лупы. Вот, плохо видит. И она просит: помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог дал мне зрение и Библию читать. Ну, братья, мы совершили молитву, чтобы Бог исцелил, послал ей зрение читать Библию. И вдруг этот брат говорит: ты веришь, что Бог тебя услышал? Ну, и это же место. Вера есть осуществление ожидаемого. Верю. Разбивай очки. Ну, разбил очки. Слава Богу, все, верь, что Бог тебя услышал. Сели и уехали, говорит. Через недельку едем назад. Михаил Иванович говорит: я говорю этому брату: брат, давай заедем к этой сестричке. Поблагодарим Бога, что Бог ее исцелил. Вообще посмотрим, она получила зрение или нет. Не искушай веру. Ну ладно, давай хоть заедем поблагодарим Бога, что Бог ее исцелил, что она, ну, порадуемся вместе с ней. В общем, не уговорил, говорит, я его ехать, не уговорил. Он поехал дальше сам, а я поехал к этой сестричке. Приезжаю, сидит, плачет, ничего не видит, Бог не послал исцеления. Ну вот и все осуществление. В общем, поехал я, купил ей очки, попросил прощения, помолился, благословил и уехал. Но вам не кажется, что мы что-то не то осуществляем, братья и сестры? А сколько таких вот у нас проявлений? Вот помолился, все, верь, больше ничего не делай, таблетки не глотай, то не делай, так поступай, все, верь, что Бог услышал. Читал я еще одну литературу, но она кальвинистского направления. И вот там один рассказывает, как у них случай был. И говорит, тоже были похороны. Одна сестричка умерла в деревне, старушка. Ну, а там, говорит, ну, в деревнях я сам бывал, все деревня собирается на похороны, людей много собралось. И вот небольшая группа верующих там, провожаю сестричку. И вдруг у диакона мысль. Господь сказал, дела, которые я творю, и вы сотворите, и больше их сотворите. И говорю, стоп, Христос же воскрешал, и мы сейчас воскресим. Сейчас мы ее воскресим. Подходит к ней, ну и кричит, Мария, во имя Иисуса Христа повелеваю тебе, встань. Все так смутились немножко, насторожились. А она лежит. Он постарел, постоял, люди так с группкой, больше, больше. Сюда все в удивлении. Он опять кричит, Мария, во имя Иисуса Христа повелеваю тебе, встань. Она как лежала, так и лежит. Верующий, что-то с нашим дьяконом ненормально. Похоже, он головой тронулся. Вот. А неверующие люди в такой ажиотаж собираются. Сейчас чудо произойдет. Он постоял еще громче кричит. Мария, во имя Иисуса Христа повелеваю тебе, встань. Она лежит. Не хочешь? Ну тогда лежи до воскресения мертвых. Но, братья и сестры, ну не это же нам надо осуществлять, а? Или это осуществлять надо в нашей вере? Но не это, Бог не повелевал нам это осуществлять. Если вы хотите знать, что нужно осуществлять, прочитайте 14 главу Евангелия от Иоанна. Христос говорит, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Вы видите, в Бога и в Меня веруйте. У нас давно бы сразу насторожится понимание, а во что? Что значит? Почему и в Бога, и в Меня? Почему не только в Бога? И вот он дальше открывает свою программу. Почему нужно в него верить? Вот я иду приготовить вам место. Ты веришь, что Господь тебе место пошел в Царстве своем готовить? А потом вот я приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. Вы верите в это? Вы верите, что Господь придет и придет внезапно и возьмет нас к себе? А потом говорит, у вас проблемы на этой земле будут. Все, о чем вы не попросите у Отца во имя Мое, я буду отвечать вам, я буду делать. Вы верите, что на наши молитвы Христос отвечает? Он ходатайствует за нас перед Отцом Небесным. А дальше он говорит, я умолю Отца и пошлю вам Духа Святого в ваши сердца, утешителя пошлю. Это моя задача, пойти умолить и послать вам утешителя. А потом говорит, я живу. И вы будете жить. Я живу Отцом, вы будете жить Мною. А потом оставляет заповедь. Если будете любить друг друга, выполнять Мои заповеди, мы придем и поселимся, и обитель у вас сотворим. Ну вот он отдал программу, сказал программу, во что нужно верить. А потом в Евангелии от Луки, 9 главе, говорит, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми свой крест и пойди за Мной. Вот что мы должны осуществлять. Поверивший, иди теперь за Иисусом Христом в любых ситуациях. Что бы тебе ни встретилось, отвергни себя и иди за Христом. Вот это мы должны осуществлять, братья и сестры. Трудность ли пришла, горе ли пришло, радость ли пришло, непонимание. Тебя отвергли люди, ты остался один непонятый. Иди за Иисусом Христом. Иди, осуществляй это шествие, не останавливайся. И Господь говорит, я Христос, чтобы привести вас к Богу. Однажды пострадал, праведно за неправдой. Вы поняли, что осуществлять надо? Шествие за Иисусом Христом. Веру в Него, что Он нас доведет. Почему, когда мы просим, Бог молчит? Ну, давайте вот наше хотя бы понимание, почему. Ну, можно так, братья и сестры, самое простое хочу сказать. Бог не хочет нам дать. Может такое быть? Или хочет нам дать? Бог не хочет нам дать то, что мы просим. А были такие случаи с его учениками или апостолами? Ну, к примеру, давайте посмотрим Павел. Он говорит, я трижды просил, умолял, чтобы Бог дал мне, жало это убрал из плоти моей. А он сказал, довольно для тебя, не получишь. Ну что, Павел смутился, братья и сестры? Сказал, зачем мне такое нужен Бог, да? Ничего подобного. Вот Бог не дал, и он смирился. Бог имеет право на нас, братья и сестры? Имеет право. Вы знаете, многие люди уверовали в Иисуса Христа, как язычники уверовали. А они знаете, как уверовали? Ну, какой языческий Бог? Это вот они его сделали, идут на охоту, принесли жертвы ему, помолились, попросили благословения, пошли и ничего не получили. Вы думаете, они в себе разбираются? Ничего подобного. Бог не такой. Бог не такой. Они его наказывают. Различным способом наказывают. И последнее наказание в печку его, в огонь. И другого Бога делают. Но они так открыто и явно. А мы как? Не по-моему? Начнут бастовать. Недовольство высказывать. Унывать. Роптать. А помогает, братья и сестры? Наши ропоты, недовольство, огорчение, протесты, возмущение против Бога. Помогает или нет? Недавно беседую с одной сестричкой, она говорит, все, разочаровалась. В собрание не стала ходить. Ну, в общем, в мир пошла. В ком-то разочаровалась. В Боге, в церкви, в братьях, в сестрах. Во всем. Особенно в братьях разочаровалась. Все. Ну и помогает тебе твое разочарование, спрашиваю. Ну, ты оставила, психанула и пошла в мир. Тебе легче стало? Нет. Еще хуже. Ну, а зачем ты туда идешь? Ну, если бы ты психанула, пошла бы сейчас, раз, и тебе радость пошла, все, нашла свободу, ну, как-то тебе можно помочь. Ну, вот ты взяла, забастовала, устроила проблемы сейчас в себе, это же никому себе. Повернулась и пошла из церкви, все, я больше ходить не буду, все, я разочаровалась. Что ты нашла? А ну, кроме проблем ничего. Не стоит ли вернуться назад? Не стоит ли смириться? Ведь смиренному Бог дает благодать. Но не обязательно все должно быть по-моему. Но, слава Богу, поговорил с ней, согласилась. Надо покаяться и вернуться назад в церковь. Братья и сестры, ну мы иногда не уходим из церкви, но мы до такой степени надо разочаровываться. Не по-моему. Здоровье у меня не такое. Почему у того, может, и на машине ездить? Один брат говорит, я ничего не могу понять, любит меня Бог и не любит. Но вот у моих братьев есть и машина есть, и дом есть. А у меня? А почему у меня нету дома? Ну, Бог дал ему дом. Женился, ему домик подарили. Но вроде бы все. Чего тебе не хватает дальше? Не, меня Бог не любит. Продал дом, купил машину. Братья же на машине ездят. А я что, лысый, что ли? И я хочу на машине ездить. Поехал на машине, неделю поездил, разбил. Бог не любит меня. Он мою машину взял, разбил. Да при чем тут Бог? Ну при чем тут Бог? И вы знаете, что вот до такой степени разошелся, все не так. Разорил все. И семью свою разорил, и стал просто бомж и пьяница. Иногда встречается, говорит, ну вот что-то Бог не отвечает. Я говорю, ты знаешь, где у тебя проблема? Недавно я встречался, вот туда вспомни. Вот то, когда тебе Бог оказал милость, ты пришел с мира, тебе Бог оказал милость, и ты все разорил. Ну вот хочется что-то свое. Братья и сестры, Бога такого нет, который бы выполнял, что я хочу, чтобы стал рабом нашим. Есть такой Бог, который нас призвал к себе, и мы должны делать то, что Он хочет, и Бог о нас будет заботиться. Поэтому я говорю, нужно Христа найти. Вот с Ним соединиться, и во Христе мы все имеем, и утешение, и радость, и спасение, и всякое благословение. И даже когда пойдем мы путем долины смертной тени, Он с нами, Он нас никогда не оставит. Вот наша надежда, вот наше утешение. Второе, почему мы просим, и Бог не отвечает на наши молитвы, это просим не по воле Его. У Бога на нас свои планы, а у нас свои планы. Написано, если будем просить по воле Его. Третье, на что обратил внимание, Псалом 65 говорит, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Грех разделяет человека с Богом. Иногда, когда человек согрешит, то чаще всего, когда человек согрешил, говорит, Бог перестал со мной разговаривать. Я его не понимаю, и, наверное, он меня не слышит. Я хотел бы даже обратить внимание на этот момент, братья и сестры. Ну, бывает же в жизни нашей мы согрешили. А как в этот момент себя ведет Иисус Христос? А ну подскажите, братья и сестры, вот согрешили мы. Что делает в этот момент Иисус Христос? А? Еще что Он делает? У нас, знаете, какое понимание? Бог меня осуждает, Христос меня осуждает. Обличает, осуждает. А что говорит Слово Божие по этому вопросу? Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если даже кто и согрешит из вас, мы имеем Иисуса Христа праведника, Он ходатайствует за нас перед Отцом Небесным. Он вошел, евреям пишется, вошел во святое святых, чтобы ходатайствовать там за нас. Братья и сестры, когда мы согрешаем, вы знаете, Он сожалеет и перед Отцом Небесным. Отец, ну это моя дочь, это мой сын, ну прости, я за них кровь пролил. Пошли покаяние, помедли, потерпи еще год, потерпи еще год, я поработаю над этой душой. Это же образ работы Христа над нами. А мы сразу так ожесточаемся, вместо того, чтобы покаяться, исповедать свои грехи. Вот когда мы каемся, исповедуем свои грехи, он радуется, дитя пришло в сознание и благословляет, и обнимает, знаете, и нас и ласкает, и утешает, потому что мы его дети. Ну, еще на один момент обратите внимание. Человек не может вот не получить, он не может взять, у него веры нет. Мы же верой берем все. Наша рука, когда мы берем благодать от Бога, это вера наша. А вера слабенькая. Мы больше верим в себя, нежели во Христа. Ну и третье, время не пришло еще. Время не пришло. И потому Бог не дает, как Аврааму не дал. Не дал, потому что не пришло время. Пришло время и дал. Как должны себя вести люди Божии или праведники в день злой или в день испытания? Ведь мы все проходим. Я вам хочу сказать, вот сегодня молодежь думает, у нас так не будет. Сейчас все хорошо. За счет родительских благословений вы живете еще. Это наследство. Но чуть-чуть время пройдет, а многие уже сейчас начинают входить в трудности и переживания. Что-то Бог не такой. Я иногда говорю, что-то с нашим Богом не то произошло. Может, Он заснул? Может, устал? Почему вдруг он не отвечает? Да не с Богом произошло не то, с нами что-то не то произошло. Вот в каком бы мы состоянии ни находились, Бог верен, написано. Он верен, Он не оставит нас. Он наблюдает за нами, Он поддерживает и утешает. Но по нашему ожесточению мы часто не видим этого, мы не можем взять этого. И вот как мы должны поступать в день злой? Ведь он каждому же придет. Ну, простите, я еще вас чуть-чуть займу. Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стиха. «Человек, который слушает Слово Господне и исполняет его, уподоблю человеку благоразумному, а который слушает Слово Господне и не исполняет, уподоблю человеку безрассудному». Понятно, да, братья и сестры? Следующий момент. «Человек, который слушал Слово Божие и не исполнял, пошел на этот дом дождь, ветер и наводнение». Справедливо, братья и сестры? Справедливо. Так тебе и надо. Так тебе и надо. Ты так поступал. А теперь возьмите другую сторону. «А который слушал Слово Божие и исполнял его, строил дом». Вы не обратили внимания? Точно такой же пошел дождь, ветер и наводнение. А это за что? Но мы так говорим, а это за что? Ну ладно, у нечестивого, у него проблемы, аварии, болезни, дети больные, там еще что, смерти бывают, пожары. Ну да, да, мы даже знаем за что, братья и сестры. Вы знаете, за что у ваших близких, братьев и сестер, болезни происходят, или у детей с ними, или беды, знаете за что? Знаем, мы знаем за что. Знали люди, за что у Иова произошли проблемы, Иов только не знал. А все братья его, друзья его знали, за что у него произошло. А вот когда ко мне пришла беда, когда ко мне пришла болезнь, ответ не получили, депрессия вдруг появилась, когда у меня произошла авария, беда, дети неверующие, мы как реагируем на это, братья и сестры? Мы знаем, за что? Не, я встречал людей, которые говорят, знаю за что, знаю за что. Знаю за что. Это когда как-то приезжаю в одну церковь, а там напряжение между братьями. Сейчас такое бывает, время последнее. Вот. Ну, и вдруг нахожу одного молодого человека. Я его давно знаком, он когда-то жил даже у нас. Ну и спрашиваю: Володя, как у тебя жизнь? Он говорит: плохо. А что случилось? Бог меня наказывает. И я знаю, за что меня Бог наказывает. Ну, а я знал проблему, на чем у них проблема. Его просто убедили, что Бог тебя наказывает вот за это. Ну, я вам расскажу ситуацию какую. Закончился у нас Советский Союз, поменялись законы. Во времена Советского Союза было такое слово «спекуляция». Вы знаете, да? Мы сейчас ее уже забыли, мы даже не знаем, что это такое. Это когда продуктов нету, он где-то находит и потом с-под полы продает. А когда закончилось это дело, государство говорит: пожалуйста, кто хочет, оформляйте документы и покупайте на этих заводах, на фабриках и в розницу продавайте. Или давайте. Он так и поступил. Ему говорит: это тебя Бог за это наказывает, ты занялся спекуляцией. Ну, верующий. И вот он в это уверовал, на это проблемы пошли. Ну, я знаю эту ситуацию, говорю: знаешь, Володя, а я думаю, что Бог не наказывает тебя. Я вот думаю, что у тебя проблема. Он рассказывает: у меня один ребенок мертвый родился, другой ребенок мертвый родился. И заплакал, говорит: не отвечает мне Бог, не помогает. Я думаю, что Бог тебя не наказывает. Может быть, Бог тебя избавляет от будущих проблем. Ты же не знаешь, кто и что будет. У Бога есть на все воля своя. Может, тебе надо просто смириться и поблагодарить Бога, что Бог ведет тебя своим путем. Вы знаете, что он мне ответил после этого? Вот: Александр, прости меня. Ты же за что? А я думал, тебя Бог наказал. У меня ребенок родился тоже больной. Вот. Я думал, тебя Бог наказал. Я этого вообще не понимал. Я так и понимал, что у кого-то беда, это Бог наказал. Нет, я допускаю, что Бог допускает эти моменты. Но мы иногда все, что происходит с нами, да, я знаю, Бог меня наказал. Не смиряться хорошо, братья и сестры, хорошо. Но наш Бог не такой. Наш Бог не такой. Если мы читаем, каков наш Бог, Бог человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый, прощающий, да, есть написано, и наказывающий. Вот, прощающий до 1000 родов, наказывающий до третьего рода. И то написано, кто? Ненавидящих меня. Вот. Братья и сестры, вот наш Бог не такого. Вот когда нам тяжело, когда нам трудно, когда у нас страдания, как у Иова, братья и сестры, бывает такое, как у Иова. Зачем это все написано? Я смотрю, Иов уже не видит духовной войны. Это мы читаем, мы видим ее, а Иов не видит, что там на небесах идет сильная война. Сатана пришел и сказал: я обошел всю землю, и нет того человека, который бы верно служил тебе. Все отвратились от тебя. Война-то идет за души человеческие, за царство. А Господь ему говорит: а раба моего Иова ты видал? Конечно, конечно, ты его оградил, богатство ему дал, все. Ну, что же он не служил бы тебе? Забери у него все, и посмотрим, будет он служить тебе или нет. И Господь говорит: забери у него. Забрал у него. Он опять говорит ему: видишь ли раба моего, а ты хотел, чтобы я его уничтожил. А вы знаете, что это значит? Нет никого больше. Это значит, мир созрел к тому, чтобы ты уничтожил его. Нет того, кто. Все, у тебя потеряна всякая надежда. А вот еще один есть. Иов. Ты видел его? А потом в следующий момент подходит: ну, а теперь ты видишь раба моего Иова? Он до сих пор тверд своей непорочности. Что ты скажешь? Он говорит: конечно. Вот здоровье у него забери еще. Кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. Господь говорит: забери у него здоровье, душу только не трожь его. И тяжкая проблема. Последняя надежда рухнула у него, у жены, на то, что можно как-то все восстановить. И жена ему говорит: ты все еще тверд непорочности своей. Похули и умри. И вы знаете, а он остается верным Богу до конца. Трудно, братья и сестры, трудно очень, но нам нужно вести себя в трудностях, уповая на Бога. Легко идти за Богом тогда, когда Он нам все улыбается мне, а когда трудности пришли. Когда трудности, легко идти. Вот потому Господь сказал, отвергни себя, возьми свой крест и последуй за мной. Я хочу подвести итог, братья и сестры. Аввакума, 3 глава, 16 стих, написано так. «А я должен быть спокоен в день бедствия моего». 17 стих. «Я буду радоваться и веселиться о Боге спасения моего». 18. «Господь Бог, сила моя, Он на высоты возведет меня». Посмотрите, это человек, который говорит, что все, беда пришла. Во всех вопросах беда пришла. Он говорит, а я должен быть спокоен в день бедствия моего. Почему спокоен? У меня есть Бог. Буду радоваться и веселиться теперь не о наших благах, которые я имею, а о Господе буду, спасение мое. Буду радоваться и веселиться. Бог возведет меня на высоты. Нередко задают вопрос. За что Лазарь попал на лоно Авраама, в Царство Божие? И за что богач попал в ад? Вы знаете, напрашивается простой вывод. Ну, потому что богач был слишком богатый, а этот бедный страдал много, поэтому попал один туда, другой сюда. Но давайте мы по-другому посмотрим. Что все богатые будут в аду, братья и сестры? Будут все богатые в аду или не все, или не все будут в аду? Авраам был бедный или богатый? Очень богатый, да? Ну, мы найдем других людей, которые были богаты, и они не оказались в аду. Или вы думаете, все люди больные, и кто много страдал, будут в Царстве Божьем? Вы так думаете, братья и сестры? Я так не думаю. Но некоторые люди такой вывод делают. Братья и сестры, Лазарь – это герой веры. Он оставлен нам, ну, для нашего назидания. В трудные моменты он не отказался от Бога. Вы думаете, над ним не смеялись? Вы думаете, его не пинали и не уничижали? Или он Богу не молился? Об этом ничего не написано, но он не отказался от Бога. А этот богатый человек забыл за Бога и за заповеди его забыл. Вот и вся разница в этом. Мы иногда, когда у нас все хорошо, мы забываем Бога. А когда трудности, братья и сестры, человек, который уповает на Бога, в трудностях становится ближе к Богу. А есть те, которые уходят от Бога, разочаровываются. То есть не было этой связи, должной с Богом. И вот поэтому и написано, я должен быть спокоен, буду радоваться и веселиться о Боге спасения моего. Иакова, 1 глава, 2 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение». Вы знаете, терпение не всегда приводит к избавлению от проблем. Или всегда, братья и сестры? Не всегда приводит. Мы же знаем, например, вот Навуфей, сохранял верность Богу, и его уничтожили по ложным обвинениям. И кажется, Бог не вступился за него. Но мы не видим, что Бог за него вступился. Вот допустил Бог ему такие трудности и переживания. Но оно приводит к славе Божией и к исполнению Божьих намерений. Вот наше терпение, оно приводит к славе Божией, к Божьему намерению. Апостол Павел пишет так. Во втором послании, в первом послании Тимофея, 16 стих, что «меня Бог избрал, чтобы показать долготерпение на мне в пример тем, кто будет веровать в последующие века». Вот Павел сколько страдал, не получал, был битый не раз, находился в проблемах и в крушениях, где только он не был. От него и братья отказывались, и что только не было. И он говорит, меня Бог избрал, чтобы будущему поколению показать пример долготерпения, показать пример послушания Богу. Братья и сестры, а мы какой след оставляем? На нас смотрят наши дети, окружающие соседи. Мы проходим такие же трудности, какие они и проходят, переживания. Мы какой оставляем им след? Упование на Бога или разочарование? Благодарности Богу или ропота и недовольства? Что люди у нас видят? Видят нас хорошее, знаете, благодарное христианство, следующее за Господом, или унылых рабов, которые идут за Богом и ропщут, как у нас все плохо, как бы нам освободиться от всей этой тяжести? Это все зависит от того, вот, ну на что мы уповаем. Вы знаете, вот, хоть и в Ветхом Завете, но написано так. «Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Вот если мы в наших проблемах, переживаниях, трудностях прославляем нашего Бога, Бог говорит, я прославлю их. Таких людей я прославлю. А кто в этих переживаниях начинает бесславить имя Господне, начинает тут разочаровываться, отступать от Господа, капризничать, посрамлены будут. Да благословил бы нас Бог, чтобы наше основание веры было на этом драгоценном камне Иисусе Христе. Он для нас драгоценность. Он наша драгоценность. Благословил бы нас Господь, друзья, держаться Его искренним сердцем, и Он приведет нас. Я знаю, что сегодня время негонений. Сегодня время, ну, казалось бы, благоденствия. В это время Бог дает нам время определиться. Определиться, как мы будем жить. Иногда Он молчит, но не отвечает, как будто бы не видит нас. И вот это состояние – самый лучший вариант, когда мы определяемся, буду служить Богу или не буду. Ну, как Иов. Нет. Богу верно. Буду служить не тогда, когда плохо. Буду принимать от Бога не только хорошее и плохое буду. Возвеличил Бог его? Прошло время, возвеличил. Благослови нас, Господь, в наших проблемах, переживаниях. Их сегодня много, братья и сестры. Много. Не осуждать друг друга. Поддерживать друг друга. Утешать друг друга. Как написано, что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, утешающий нас во всякой скорби нашей тем утешением. Так, чтобы и мы могли, были способны утешать находящихся в подобных скорбях тем утешением, которым Бог утешает нас самих. И вот мы сегодня живем на этой земле, прославляем Бога, имеем отношение друг к другу. Или положительное, или отрицательное. Или поддерживаем, или утешаем, или осуждаем, или молимся, братья и сестры. И от этого будет наше будущее. Что мы посеем, то пожинаем. Как хотим, чтобы поступали с тобою, так поступай и с другим. Ну, а вообще-то моя мысль какая, братья и сестры? У праведников, у верующих людей бывают кризисы жизни, бывают трудности, бывают переживания, и бывают не заканчивающиеся на этой земле проблемы и переживания. Сокрытое принадлежит Богу. Но сохранять верность нам нужно, благодарить Бога нашего надо за Его заботу, любовь, за то, что Он ведет нас в Царствие Божие. Вы думаете, в мире меньше проблем? В десятки больше. Больше проблем, братья и сестры. Но у них нет утешения, у них нет никакой надежды. А у нас с вами есть хорошая опора, хорошее основание надежды. Бог не оставляет нас. Аминь. Помолимся.